Здравствуйте. Сегодня четверг, 11 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская военная авиабаза в Крыму была уничтожена после того, как ВСУ серьезно нарушили работу системы ПВО на аннексированном полуострове. Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
Если жизнь дала мне лимон в виде тюремного срока, то надо превратить его в лимонад хоть какой-то полезной деятельности для общества. Вот такие новости. Привет всем профсоюзам, рабочим людям и синим воротничкам. Да здравствует солидарность трудящихся.
Алексей Навальный объявил о создании им профсоюза заключенных и тюремщиков под названием «Промзона». По-прежнему одной из самых обсуждаемых тем остаются взрывы на российской военной авиабазе в аннексированном Крыму вблизи селения Новофедоровка. Агентство РБК «Украина» со ссылкой на телеканал CNN пишет, что российская авиация понесла самые тяжелые потери за один день со времен Второй мировой войны. Конечно же, тогда это была советская авиация. По данным Министерства обороны Украины, в Крыму 9 августа были уничтожены 9 истребителей и бомбардировщиков, еще один был сбит в Запорожье с помощью ПЗРК «Игла». Подтверждения этих данных из независимых источников нет. Так как украинское командование не подтверждает официально факт удара по авиабазе в Крыму, выдвигается множество версий. У некоторых я говорил вчера. Сегодня обращу особое внимание на версию украинского военного эксперта Михаила Самуся, который считает, что это был, скорее всего, все-таки ракетный удар.
Если это были украинские вооруженные силы, то наиболее вероятным является так называемый ATACMS, то есть Army Tactical Missile Systems. Это те ракеты, о которых постоянно все говорят, которые можно использовать с HIMARS или M270 MLRS, и которые имеют дальность 300 километров. Вот их использование, возможно, привело бы к таким последствиям. Других каких-то вариантов, ну, очень тяжело придумать, то есть, возможно, нам поставили какие-то крылатые ракеты воздушного базирования, но, опять же, возникает вопрос адаптации их к советским самолетам, которые стоят на нашем вооружении. Можно говорить о каких-то украинских разработках, потому что у нас были проекты «Гром», «Гром-2», «Сапсан» и так далее, но, насколько я знаю, они не были доведены до финального результата. Хотя ничего нельзя исключать, но я думаю, что все-таки самый вероятный вариант – это ATACMS.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Примечательно, что взрывы на авиабазе в Новофедоровке произошли буквально через считанные дни после того, как вооруженные силы Украины нанесли удары по российским радиолокационным станциям, обеспечивающим работу противовоздушной обороны. Тот факт, что оружие, способное решать такие задачи, было передано недавно украинской армии, официально подтвердил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Колл.
В недавние пакеты PDA мы включили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на российские радары и другие объекты. Так что есть также вещи, которые мы делаем, чтобы попытаться сделать их существующие возможности более эффективными.
Говорил замминистра обороны США Колин Колл. Ну и, конечно же, очень многих волнует вопрос о том, почему власти и командование украинской армии не признают официально факт проведения операции по уничтожению российской военной авиабазы в Крыму. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что во время войны представители властей должны контролировать каждое слово, а сама война, как он выражается, дело нелинейное. Так что Михаил Подоляк ушел от прямого ответа на заданный ему вопрос, но давайте его послушаем.
Россия долгое время пыталась убедить всех, что Крым имеет к ней какое-то отношение. И в правовом поле это не работает. Крым — это территория Украины, и, соответственно, все, что там будет происходить, это будут элементы оборонительной войны. Это первое. Второе, Россия пыталась всех убедить, что она контролирует с военной точки зрения воздушное пространство, морское пространство вокруг Крыма и, собственно, сухопутное пространство Крыма. И теперь для жителей Крыма временных жителей Крыма, многие из которых это просто оккупанты гражданского типа, очевидно, что никто не контролирует с военной точки зрения и не гарантирует безопасность на полуострове. Третье. Россия говорила, что в принципе там все население лояльное, нету никаких протестных настроений в Крыму. Естественно, все это не так. Сейчас понятно, что там есть и протестные настроения, и, соответственно, люди, которые готовы более активно вести себя против оккупационной администрации. И элементы проявления этого мы можем видеть и будем видеть постепенно с нарастанием. Точно так же, как это мы видим сегодня в Запорожской, Херсонской области и так далее. И, наконец, четвертое. И очень важно, вот все события, которые вот сейчас происходят в Крыму, они говорят об одном, о том, что подобная интенсивность войны, которая длится уже 6 месяцев, она не может завершиться никак иначе, кроме как тотального освобождения всех территорий Украины, которые временно оккупированы Россией, включая Крым. Почему? Потому что нахождение России где бы то ни было будет создавать региону глобальную опасность. И, соответственно, в любом случае, рано или поздно, там будут вот такие эксцессы начинаться. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, жить под оккупацией невозможно. И, соответственно, либо партизанские движения, либо другие протестные движения всегда будут проявлять свою активность в подобном стиле. Ну и, наконец, последнее, очень важное. Вы посмотрите на комментарии Российской Федерации и особенно Министерства правды, которое у них сейчас временно называется Министерство обороны. Они ведь все время говорят, что все уничтожают, все держат под контролем. Они что нам говорят? Они говорят, что детонация боезапаса могла быть одновременно на большом расстоянии один от одного очага взрыва, да? Но при этом синхронно по времени до секунды. Ну, давайте верить им. Это точно так же, как они говорят об уничтожении каких-то там, условно говоря, баз боеприпасов в Украине, как об уничтожении каких-то военных объектов. Раз Министерство обороны Российской Федерации говорит о том, что боезапасы детонировать могут от головотяпства российской армии, российских военнослужащих одновременно в разных местах с точностью до секунды, значит, такие детонации будут постепенно во многих складах Российской Федерации. Я еще раз повторяю, война — это не линейное уравнение. Война — это множественное уравнение, где много перемен. На мой взгляд, очень важно всегда четко взвешивать каждое свое слово. Да, с точки зрения хайпа ситуативно, с точки зрения ура настроения, конечно, хорошо сказать, мы это сделали, мы пробомбили и так далее. Но на самом деле каждое такое слово, оно будет означать обратную реакцию негативного толка. Если бы у нас, я подчеркну, если мы будем иметь уже достаточный объем контрвооружения, соответственно, можем подавить контрбатарейно, подавить многие очаги активности России, или мы будем иметь достаточное количество систем ПРО и ПВО, тогда мы с вами можем открыто говорить, что мы делаем в военном плане, в войсковом плане, а что не делать.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ну и взрывы на авиабазе в Крыму, конечно, символичны еще и тем, что крымчане впервые услышали звуки кровопролитной войны, идущей в Украине.
Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. Что, надо, да, надо ехать. Нет, это уже какой-то трэш. Мам! Да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сейм Латвии вслед за Литвой признал Россию страной-спонсором терроризма. В тексте принятого Сеймом заявления отмечается, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. Депутаты призвали страны Европейского Союза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа. Вот что передает из Риги наш корреспондент Мария Кугель.
Сегодня латвийский Сейм специально собрался на внеочередном заседании, чтобы утвердить заявление о целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины. Документ гласит, что это насилие, направленное на гражданских жителей и осуществляемое Россией для достижения политических целей, является терроризмом, а сама она государством, поддерживающим терроризм. И Латвия ожидает присоединения к этому заявлению других стран-единомышленниц. Что Латвия расценивает как терроризм? Упоминаются ракетные удары по жилым районам в окрестностях Одессы, нападение на торговый центр в Кременчуге, на тюрьму в Еленовке, преследование, убийства и пытки гражданского населения на оккупированных территориях. Упоминается, что 12 миллионов жителей Украины в результате неспровоцированного военного нападения были вынуждены покинуть свои дома и более 5 миллионов в страну. Причем Сейм латвийский относит это определение терроризм к деятельности России в Украине, начиная с 2014 года. С тех пор, как она финансово, политически и военной силой поддерживала сепаратизм и население против гражданских жителей в регионах Донецка и Луганска, а также в оккупированном Крыму, и уничтожение малазийского Боинга тоже упоминается. Кроме того, называются не только действия России в Украине, но и поставки оружия режиму Асада в Сирии, теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании. Сейм призывает усилить и ввести новые санкции против Российской Федерации, принять те же самые меры по отношению к Беларуси как стороннице российской военной агрессии. И вот, наверное, самое такое значительное практически, это призывает страны-члены Европейского Союза немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Российской Федерации и Беларуси. За одобрение документа проголосовало большинство парламентариев, 67 депутатов. Фракция «Согласия» в полном составе, а также двое независимых депутатов не приняли участие в голосовании. Депутат «Согласия» Андрей Клементьев напомнил, что партия безоговорочно осудила нападение России на Украину. И отказ от голосования он объяснил, в частности, тем, что партия считает заявление провокационным. По его мнению, ракетные удары по гражданским объектам и зверства по отношению к мирным жителям – это военные преступления, за которые нужно судить конкретных исполнителей. Но санкции, которые применяются против России, в частности, Соединенными Штатами, уже фактически превышают меры, принимаемые против всех четырех стран из террористического списка. А закреплять соответствующие обозначения сейчас значит расширять зону конфликта и повышать напряженность, что, в принципе, в интересах агрессора.
Из Риги передавала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. Вы слушаете «Время свободы». Следствие по делу бывшего редактора Первого канала российского телевидения Марины Овсянниковой потребовало отправить Овсянникову под домашний арест. Имя Овсянниковой стало широко известно после ее акции в прямом эфире Первого канала через несколько дней после начала войны в Украине, когда она ворвалась в студию и развернула там антивоенный плакат. За эту и другие акции Овсянникова уже неоднократно была оштрафована. У нее была возможность уехать за границу, но она предпочла остаться в России. Уголовное дело возбуждено за ее пикет у стен Кремля с плакатом, на котором было написано «Путин – убийца, его солдаты – фашисты, 352 ребенка погибли, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились». И вот что говорит адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов о вчерашнем обыске в квартире его подзащитной и ее задержании.
В 6 часов утра у Марины Владимировны прошел обыск. После этого ее забрали в Следственный комитет, предъявили это обвинение, составили в отношении нее протокол задержания, и после этого уже вечером ее увезли в изолятор временного содержания на Петровке 38. А поводом для возбуждения уголовного дела послужил ее пикет, в котором она стояла 15 июля 2022 года. У нее достаточно уникальная ситуация. Она, с одной стороны, оказалась в заложниках у собственной совести, потому что все эти акции, протесты, которые она делала, и та интенсивность, несмотря на все эти угрозы властей, которые поступали, да, в виде намеков, несмотря на все эти судебные дела, она все равно продолжала в том же духе, потому что она просто не могла молчать. А с другой стороны, она находилась заложником своих материнских чувств, и в Россию она прибыла именно в связи с тем, что стартовал процесс по делу о восстановлении места жительства ее детей, потому что ее бывший супруг подал неожиданно абсолютно для всех. Ничто не предвещало такого хода с его стороны в суд. Иск об определении места жительства детей, потому что он требовал, чтобы дети проживали у него. Хотя все эти годы они жили у Марины, и никаких проблем в этой связи не возникало. По какой причине он это сделал, мы, я думаю, что выясним немножко позже. У меня есть на эту тему предположение, но по этическим соображениям я не хотел бы сейчас озвучивать. Думаю, что дело там совсем не в детях. Проблема заключается в том, что по всем этим делам они носят серийный характер. Примерно так же серийно фабриковались дела об административных правонарушениях в отношении участников мирных собраний все эти годы. И вот сейчас по тому же принципу фабрикуются уголовные дела. Если мы сейчас оставим разговор о том, что эта статья неконституционная, что она в принципе не должна находиться в уголовном кодексе, что просто сам факт того, что она туда попала, это полнейший произвол, я уже молчу про правоприменение, то в предмет доказывания, по большому счету, с точки зрения теории уголовного процесса, должно входить установление следственным путем того, что те сведения, которые распространены были посредством той или иной публикации, они являются ложными. Иными словами, следователь должен выяснить, а действительно ли в Украине погибло 352 ребенка, как это написал в своем плакате Марина Владимировна, или там погибло больше детей, или там погибло меньше детей. Но ничего этого на практике нет. На практике просто-напросто направляется запрос Министерства обороны. И какой-то чиновник Министерства обороны, который ни разу в своей жизни, может быть, и в Украине-то не был, я уже молчу про поле боя и все остальное, отвечает вам, что нет, такого быть не могло, потому что Российская Федерация стреляет только высокоточным оружием, и вообще мирные, значит, граждане не страдают. Вот так это происходит с точки зрения практики. Поэтому стратегия защиты по этим делам, ну, она отработана. Помимо того, что необходимо поддерживать человека, распространять информацию о его деле, это обращение в соответствующий комитет ООН, это приобщение к материалам дела, докладов Организации Объединенных Наций на тему вот этой проблематики прав человека, в частности, жертв среди мирного населения, и требования, чтобы эти доклады были изучены и нашли свою правовую оценку при составлении обвинительного заключения.
Говорил адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов. Российский общественный и политический активист Николай Кавказский отмечает суровость наказания, которое грозит Марине Овсянниковой за одиночный пикет. Все это напоминает сталинские времена, считает Николай Кавказский.
Статья это 207.3 Уголовного кодекса, вот это новое о фейках, особенно вторая часть, которая подразумевает мотив политической ненависти, который сейчас меняется Марине Овсянниковой. И, на мой взгляд, это такая новая 58-я сталинская статья, по которой преследовали жертв сталинизма, а сейчас она введена против оппозиционеров. И сроки вполне сталинские по этой статье. Вот многие пишут до 10 лет. От 5 до 10 лет эта статья подразумевает. К сожалению, как мы видим, Алексей Горинов получил 7 лет лишения свободы по этой статье. Илья Яшин и Владимир Кармурза находятся сейчас по этой же статье под стражей. И, к сожалению, власть вот использует такие репрессивные методы, чтобы заглушить голос оппозиции, чтобы иная точка зрения была неслышима и невидима. И для меня это возмутительно. Как так за одиночный пикет от 5 до 10 лет. Собственно, правящий режим нам с 2013 года, наверное, на федеральном уровне вводил репрессивные законы, запрещающие говорить правду. На мой взгляд, все вот началось именно вот запрет говорить правду с того закона, который запретил пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Вот это вот был первый шаг, а потом стали принимать там закон об оскорблении чувств верующих, о запрете пропаганды сепаратизма и так далее. То есть все меньше есть возможности говорить правду. Нам все это запрещают, и фактически мы скатываемся в тот оруэллский мир, где надо говорить, что дважды два — пять, война — это мир, а незнание — сила. У меня есть уверенность, что она действительно искренне это делает. Я не знаю, как на самом деле, но уверенность у меня такая. И мне не нравятся вот все эти обвинения в том, что тот агент Кремля, этот агент Кремля, этот работает на мэрию. Вот простой случай, когда я на выборах председателя партии «Яблоко», это, по-моему, 2015 год был, я поддержал Эмилию Слабунову, а не Льва Шлосберга, то там один из самых громких голосов, который кричал, что я агент Кремля, был Антон Красовский, который сейчас работает на Russia Today.
Говорил российский общественный и политический активист Николай Кавказский. Несмотря на акцию в прямом эфире программы «Время», в адрес Овсянниковой не раз звучали обвинения в лицемерии, а после того, как она была приговорена лишь к штрафу за эту акцию, ее даже подозревали в связях со спецслужбами. За день до предъявления обвинения по уголовному делу Марина Овсянникова призналась в эфире телеканала «Дождь», что испытывает давление со всех сторон. Вот что она говорит об этом и о том, почему ее наказывают по нынешним для России меркам довольно мягко.
Мне не обидно, мне абсолютно нет до этих людей никакого дела, потому что они не представляют, ну, действительно, с чем я сталкиваюсь, с каким психологическим давлением. Знаете, честно говоря, мне кажется, неважно, где был человек до 24 февраля. Начало войны стало просто такой, я не знаю, для меня это стало точкой невозврата, когда молчать дальше было нельзя. И мне кажется, все люди, которые выступают против войны, которые начали выступать сразу, скажем так, в первый месяц после войны, они заслуживают не какого-то там хейта или буллинга, а они заслуживают, скажем так, всяческой поддержки, таких людей надо объединять, я по-прежнему так считаю. То, что мое положение, конечно, незавидное, потому что меня хейтят со всех сторон, постоянно возникает вопрос, почему она не сидит. Я могу объяснить просто это словами, лучше всех на эту тему сказал Аббас Галямов, потому что никому не нужно было в тот момент делать из меня мученицу, и я надеюсь, что они придерживаются все тех же мыслей, что не стоит делать из меня мученицу, поэтому они меня штрафуют, у меня уже накопилось штрафов на 120 тысяч, и как бы я постоянно подвергаюсь психологическому давлению, у меня пытаются отобрать детей, ну, буквально какие-то там мелкие пакости постоянно делают, там то блокируют собственность на продажу машины, там и так далее, и так далее. В общем, это продолжается постоянно. Я так чувствую, что это никогда не закончится, потому что это психологическое давление используется как бы постоянно. Плюс еще я тут в течение недели была установлена за мной слежка. Слава богу, это прекратилось. Это тоже очень сильно действовало на нервы. Все это достаточно сложно.
Говорила бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова. Это был фрагмент эфира телеканала «Дождь». Я, пользуясь случаем, поздравляю коллег с телеканала с возобновлением вещания. Вы слушаете «Время свободы». Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о создании профсоюза граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Профсоюз он назвал «Промзона», и по замыслу Навального этот профсоюз должен объединять как заключенных, так и сотрудников СИН, так как и те, и другие, как он отмечает, трудоустроены в колониях. В своем письме Навальный сообщил, что передал руководству колонии, где отбывает срок, учредительные документы профсоюза «Промзона». И вот что Алексей Навальный пишет о реакции на свою идею. Читает диктор YouTube-канала «Навальный Лайф».
Первой наградой у меня были дикие глаза сотрудников администрации. Они думали, что я шучу, когда я говорил о профсоюзе. И теперь называют его исключительно незаконным. Потом меня стали ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию и давать мне выговоры по всяким формальным причинам. Нарушение формы, одежды и так далее. Потом ко мне в барак пришла целая делегация и торжественно вручила мне предостережение о готовящемся преступлении. Его я, значит, готовлю, создав профсоюз. Зэки, честно скажу, испугались профсоюза еще больше администрации. Каждый раз, когда я заговариваю о нем, мои убийцы грустно говорят: «Алексей, прекрати, пожалуйста, из-за тебя нас вообще никогда не выпустят. и все это закончится плохо. Ну, профсоюз – дело добровольное, я никого не заставляю. Мой профсоюз защитит и права тех трудящихся, кто в него не вступил. Но пока на каждое мое профсоюз кто-то, стоящий рядом, хоть зэк, хоть мент, торопливо добавляет. Из одного человека. Окей, профсоюз из одного человека. Тоже неплохо. Лучше, чем совсем без профсоюза. В России сейчас сидит около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях. Да, большинство работников – преступники. Хоть много и невиновных. Но они должны искупить свое преступление по закону и работать по правилам. Знаете, какая у меня месячная зарплата? 5173 рубля 04 копейки. И это огромная зарплата. Не шучу. Остальные в моей бригаде получают гораздо меньше. Как же мы можем без профсоюза? Нам нужен профсоюз. И он уже приносит огромную пользу. У промзоны есть огромная победа. Мы победили табуретки. Если вы сидите за швейной машинкой по 7-8 часов в день, поверьте, это важно. По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 сантиметра. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины. Без скандалов и шума наш славный профсоюз вступил в конструктивный диалог с работодателем, тюремной системой. Я, с помощью юристов ФБК, конечно, юридически доказал, что у нас должны быть стулья со спинкой. Сначала это вызывало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой. Додумались же, да? А потом, тадам, в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали. Конструктивная работа. Все довольны. Ну почти. Теперь одна из главных задач промзоны – также спокойно и конструктивно добиться замены табуреток на стулья со спинкой. По всей зоне, потом в регионе, потом для всех швей на зонах России. В общем, если жизнь дала мне лимон в виде тюремного срока, то надо превратить его в лимонад хоть какой-то полезной деятельности для общества. Вот такие новости. Привет всем профсоюзам, рабочим людям и синим воротничкам. Да здравствует солидарность трудящихся.
Это был фрагмент переданного из заключения Алексеем Навальным письма, в котором он сообщает о создании профсоюза «Промзона». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».